Мы будем читать из послания к Галатам апостола Павла. Я хочу обратить ваше внимание именно на 3 главу с 19 стиха. Сразу скажу, что от того, что мы попытаемся рассмотреть и открыть, на один вопрос, возможно, вы получите ответ. Но в результате этого учения, или точнее, скажем, разбора слова, я уверен, что у вас возникнет огромное количество вопросов, чем было прежде. То есть вы, познавая что-то, будете испытывать порождение новых тем для размышления и новых вопросов. И это хорошо. Слава Богу, когда у нас есть вопросы по Священному Писанию. Лично я в своей жизни имел различные периоды в этом понимании. Было время, когда я убежден был внутри себя, был убежден, что я все понял. И в посланиях, и в Евангелиях. Прошли годы, и я понял, что я ничего не понял. И сегодня я вновь обращаюсь к посланиям и к Евангелиям, понимая, что не понимаю. Раньше казалось, что на какие-то вопросы ответить легко и просто, то сегодня ты осознаешь, что на самом деле в Священном Писании заложена необозримая глубина, поэтому наши человеческие потуги порой разбиваются о немощи человеческого разума. Но, с другой стороны, мы имеем определенные этапы нашей жизни, когда Бог нам нечто открывает, и мы должны поступать согласно тому, что нам открыто. В этом и есть наша праведность. И порой у нас возникают интеллектуальные сомнения, и это хорошо. Они должны быть, эти разномыслия. Не должно быть сомнения сердца в Боге, в доверии Ему. А вот доктринальные какие-то вещи, понимание каких-то текстов, это нормально, если мы имеем разномыслие даже в самих себе, если у нас есть сомнения, два мнения. Мы не сомневаемся в Боге, мы не сомневаемся в Его милости, но порой мы сомневаемся в своем понимании тех или иных мест Священного Писания или даже, можно сказать, учений. Так вот, Галатам 3 глава с 19 по 22 стих. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование и преподан через ангелов рукою посредника». Буквально короткий стих, конечно же, можно было бы в контексте приводить все предшествующие и последующие стихи, если бы мы изучали все вместе, наше понимание было бы более ясно, и вопросов о тех, которые я говорю сейчас, наверное, бы не возникло. Вот если бы мы все, в нашей душе, если бы мы все просмотрели. Но я не имею такой возможности, и поэтому, не имея такой возможности, я беру только лишь один стих. И нам нужно будет ответить на один вопрос. Может быть, их будет в расширенном варианте несколько, но суть вот в чем. Для чего же закон, задает апостол Павел, он дан после, по причине преступлений? Вот на эти вопросы мы попытаемся ответить, что это означает и что это такое за преступление, после чего и о каком законе идет речь, чтобы нам действительно понять некоторые вещи, не заблудиться в посланиях апостола Павла, что не мудрено сделать. Апостол Петр скажет следующее. Что в посланиях апостола Павла есть нечто неудобовразумительное, но это не оскорбительно звучит, это звучит, может быть, с большим уважением, то есть то, что недоступно для понимания слету, мы бы сказали так. Есть вещи, которые удобны, раз они вошли в пазл, как говорится, а есть те, которые нужно приспособить так, чтобы найти еще вот это место, куда их вставить, ну, в общем, работа непростая. Причем он говорит следующее, что невежды и неутвержденные, то есть говоря об этой неудобовразумительности, к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Люди могут, оставаясь невеждами, оставаясь неутвержденными, неправильно понимая тексты, которые здесь даны. А смотрите, мы бы хотели воскликнуть, а что же Бог, а что Он так не передал через своих апостолов, чтобы даже, скажем, невежда мог понять? Нет, так не бывает. Невеждой оставаться нельзя. То есть время, когда мы можем быть невежественными, когда мы только что, можно сказать, перешедшие из тьмы в свет, обращенные из язычников, как говорится, младенцы во Христе, не сведущие в слове правды, но питаемые молоком. То есть нужна кормилица или кормилец в данном случае, кто бы питал этим молоком, давал бы это легко принимаемое слово, легко понимаемое. Но здесь другая ситуация. Написано, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. Подчеркиваю, когда мы встречаем слово «беззаконник», куда мы обращаем свое внимание сразу? Никогда апостолы не говорили слово «беззаконник» абстрактно. Они всегда говорили, что беззаконник – это есть нарушитель Божьих заповедей. Грех есть беззаконие, то есть нарушение Писания с отвержением и с пренебрежением священным словом. Как мы говорили, что беззаконие – это отвержение данного Богом закона. Ну что ж, мы прочтем еще один текст, возвращаясь к посланию Галатам, для того, чтобы нам было кое-что понятно. Галатам 3 глава 9 стих, очень короткий. «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Много раз Писание говорит о том, что мы, верующие, являемся детьми Авраама, что мы должны следовать по следам или по стопам, которые нам оставил праотец Авраам, отцом всех верующих, он назван в Библии. Какова же была вера Авраама? Во что верил Авраам? Я хочу, чтобы мы заглянули в текст, 26 глава Бытие. Я прочту 5 стих. Здесь идет разговор Бога с потомком Авраама и Исааком. Он ему рассказывает о вере праотца Авраама. Обещает Бог, что умножит благо в его жизни, умножит потомство и так далее. За что? За то, что Авраам, вот теперь мы слушаем сущность веры Авраама, послушался гласа моего, то есть он был подвержен водительству Божьему и не отвергал его, и соблюдал, теперь интересно, все, что мною заповедано было соблюдать. И дальше идет перечисление. Повеления мои, уставы мои и законы мои. Я знаю, что мы на это не обращаем внимания. Оказывается, Аврааму Бог даровал уставы, повеления и законы. Надо ответить сразу, что слово «повеление», которое здесь использовано, там стоит еврейское «мицвот», «заповеди». Повеления, уставы и законы. Оказывается, Авраам имел не только водительство Божие, которое мы понимаем как духовное прозрение, как бы мы сказали, водительство Духа или пророческое озарение. Но традиция утверждает, что до времени дарования Торы народу Божьему, до времени дарования Божьего закона, которое произошло после выхода из Египта, отец Авраам обладал знанием Божьего закона. В частности, в еврейской традиции это понимается так, что тогда Божий закон, который был открыт впоследствии, во всей своей целостности был дарован одному человеку. На уровне одного человека. И сущность Авраама была в том, что он распространял знания о едином Боге и знания о его законе, в послушании его закону всем народам земли. Вот в одном из мест из текстов Писания написано: «И стал тогда Авраам призывать имя Господне». На иврите звучит несколько по-другому. «И стал Авраам звать ко Господу». Вот интересно. Когда-нибудь мы разберем эту главу и посмотрим в деталях, как там в подробностях. То есть практически он стал миссионерствовать, проповедовать о нем. Не просто лично призывать, но именно открывать, звать людей, окружающих людей. По преданию, и в Библии можно проследить это, у Авраама были определенные ученики. И сам Авраам обладал неким духовным пониманием и знанием. Для него была открыта сущность Божьих установлений. Он был водим гласом Бога, он имел заповеди, мицвот, повеления. Что означает заповеди? Это то, что понятно и имеет нравственное значение. Когда мы находим какие-то заповеди в Библии, они всегда понятны нам. Понятно, почему нужно делать так. Понятно, почему нужно не убивать. Или не красть, или еще что-то в этом роде, что описано. Оно понятно. И заповеди, они всегда несут под собой нравственную основу. Но здесь еще сказано об уставах, хуким, так называемые уставы. Чем они отличаются от заповедей? Тем, когда мы встречаем это слово, мы можем понять, чем уставы отличаются от заповедей. Если вы служили когда-то в армии, кто-то из мужского рода, то знакомы со словом «устав». Устав, он не всегда объясняет, почему надо делать так. Он говорит, нужно делать так. То есть рукав должен быть вот такой, воротничок должен быть вот такой. Впрочем, мы понимаем, уставы – это заповеди, но смысл которых не ясен. Причем сказано, уставы нужно соблюдать, то есть хранить, что указывает на то, во многих местах Писания это говорится, то, что к этому также нужно внимательно обращаться и иметь особое отношение души. То есть уставы – это то, что непонятно. Мы говорим, вот пока не пойму, делать не буду. Но уставы – это то, что Бог давал народу своему, в частности, для Израиля. Мы читаем одни из уставов. Это были уставы жертвоприношений. Значение каждого из них было неясно, вообще непонятно для них. Это сейчас мы уже с высоты опыта и знания, откровения об Иисусе Христе можем усмотреть в тех жертвах глубочайший смысл. Для них это открыто таким образом не было. Уставы о чистой и нечистой пище, об устройстве жертвенника и так далее, о празднованиях определенных, вещи, которые были непонятны, не смешивать шерсть и лен. Господи, почему я так должен делать? Кстати, евреи до сих пор не спрашивают, они просто не смешивают. Почему понимают так, что уставы есть уставы? Что же такое законы? Законы – это то, что отражает закономерности. Это не всегда нужно понимать так, как непреложный акт к исполнению. В библейском понятии законы – это закономерности жизни, даже более того, в традиции они называются советами. Это не значит, что совета можно ослушаться Господнего. Ослушавшись совета, ты попадаешь в положение, которое добрым не назовешь. Впрочем, я возвращаю эту мысль. Почему я говорю об Аврааме? Я хочу, чтобы вы увидели. Ему было даровано нечто, его вера состояла в том, что он слушался гласа Божьего, соблюдал и исполнял заповеди Божьи, имея уставы и законы Господни. И Авраам верил в единого Бога, он был послушен, как я сказал, и причем я убежден, что Авраам верил в Искупителя. Откуда мы это знаем, что он верил в Искупителя? Он приносил жертвы, скажу, что это было нелегкое дело, приносить жертву перед Богом. Люди, которые испытали, что такое совершать жертвоприношения по уставам за грехи, жертву всесожжения и многие другие, которые приносились в разное время, с возрастанием все больше и больше их в левитском служении стало, когда пришло определенное время. Это было нелегкое дело, не только для тех, кто служил как священник, но для тех, кто их приносил. И эта нелегкость, она создавала возможность для людей верить в искупление, что будет совершено искупление, когда единократным приношением можно будет очистить человека. Так вот, Авраам верил в искупление. Откуда мы это знаем? Сам Спаситель сказал, что он желал увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Мы можем это понять не иначе, как то, что Аврааму сверхъестественным образом было показано. То есть он увидел воплощение чаяний уже в те древние времена, сквозь века и тысячелетия, он смог увидеть воплощение Божьего замысла во Христе Иисусе, и возрадовался. Это также способствовало его жизни. О чем я хочу сказать? Если мы верующие, если мы хотим быть благословенными вместе с Авраамом, нам нужна его вера. В чем заключалась его вера? Авраам поверил в Бога? Нет. За это вознагражден ли был Авраам? Награждается ли кто-то за то, что он поверил в Бога? Нет. Почему? Потому что это, в принципе, естественное состояние человеческой души. Душа без Бога никогда не остается. Вопрос в том, что Бог с большой буквы или с маленькой. В любом случае, человек имеет верования внутренние свои, в присутствие того, что не зависит от него. Авраам поверил Богу, написано. Это категорически отличается от того, что мы думаем. Поэтому слово «вера», которое использовано в Писании, оно звучит «эмуна», отличается от понятия, которое мы представляем. Это вера не в догматы. Сегодня огромная проблема в христианском мире. Огромнейшая проблема. Ну, не сегодня, она сложилась еще с 325 года. Когда было постановлено верить в меняющиеся догматы человеку, верить в то, что человек не может объяснить, и даже если он был святой по своим делам, но его верование чуть-чуть отличалось от главенствующего в тот момент епископата, то он был уже еретик. И его святость, она перечеркивалась не Богом, а людьми, которые имели власть. Власть менялась, догматы менялись, те, кто вчера были еретиками, становились правильными. Не дай Бог, чтобы так продолжалось, это не богоугодное дело. Мы понимаем, вера – это доверие Богу. Вера, выраженная в делах наших. Об этом говорит апостол Иаков. Доверился. Его вера была действительно верностью Господу. Он жил по Божьим заповедям, законам и уставам. Ну, наверное, так и нам нужно. И нам нужно следовать вере Авраама. И вот мы читали с вами, если нам нужно следовать вере Авраама, а Павел в другом месте говорит, что законом никто не оправдается, возникает вопрос, значит ли нам, что, следуя законам Божьим, мы не следуем вере Авраама, или, следуя вере Авраама, мы должны отвергнуть законы Божьи, которые описаны в Ветхом Завете? Давайте остановимся на этой мысли. Мы читали, я повторю это слово. Закон дан, говорит апостол Павел, после, по причине преступлений. Помните, мы читали? Два вопроса. После чего и после каких преступлений? Тогда нам нужно разобраться в этом, и мы поймем, о каком законе говорится. Хочу подчеркнуть, почему невежды неутвержденные превращают Писание. Потому что под словом «закон», которое мы читаем в апостольских посланиях, можно понимать много-много разных, под этим словом кроется много разных определений. И не всегда под этим кроется Тора, закон Божий. Не всегда под этим, потому что иногда мы читаем слово «закон», подразумевается закон греха и смерти, например. То есть нам нужно разобраться в этих тонкостях и деталях. После чего и после каких преступлений? Ведь если были преступления, друзья мои, то как можно определить то, что преступление, если нет закона? Согласитесь. То есть что можно назвать преступлением, если оно не определено, нет закона, который бы назвал это преступлением? Итак, мы читаем буквально 19 глава «Исход». Я буду читать 5 и 6 стих. Первая мысль, которую я хочу выразить, то, о чем говорит Священное Писание, о чем говорит Всевышний. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделов из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То эти слова Всевышний говорит Моисею, чтобы он передал народу. О чем говорят эти величественные слова? Какой замысел Божий был для израильского народа? Сделать его царством священников. Сделать этот народ, воспитать этот народ, подчеркиваю, весь народ. Сколько в Израиле было колен в то время, племен? 12. Подчеркиваю, весь народ, все 12 колен сделать царством священников перед Богом, чтобы весь народ ходатайствовал за все народы земли. Народы земли, они описываются цифрой 70. Это такое собирательное число, то есть все народы земли, все 70 народов земли, за которые должен был ходатайствовать перед Богом один народ. Проще говоря, у этого народа был бы доступ к Богу, прямой доступ, для того, чтобы освящать все народы земли, принося за них молитвы, принося за них жертвы, просвещая их познанием о Всевышнем. Итак, мы читаем следующий текст. Мы поняли, в чем замысел Божий для избрания еврейского народа, да? Понятно. Сделать их священниками. Помазать весь народ. Весь, я подчеркиваю, должен был быть священниками. Исход, 19 глава, мы читали, теперь 24 глава. «Пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни, то, что он слышал на горе, и все законы. И отвечал народ, весь народ, подчеркиваю, весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисей все слова Господни, записал их, и встал рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей взял половину крови, влил в чаши, в другую половину и окропил жертвенник, и взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушные. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь Завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Давайте несколько деталей здесь увидим в тексте. Моисей приходит, передает народу слова Господни. Народ отвечает весьма значимым словом «сделаем и будем послушны». «Наасе венишма» – самое известное выражение на иврите. «Наасе венишма», что означает «сделаем и будем слушать в дальнейшем». Кстати, очень сильная тема. «Сделаем то, что поняли, и все, что будет открыто, будем слушать, будем послушны». То есть будем вслушиваться. Мы сейчас говорим «венишма наасе». «Послушаем и будем делать». Они сказали не так. Кстати, это очень серьезно. «Сделаем наасе венишма», «сделаем и будем слушать». Серьезный момент. Обратите на это внимание. «Сделаем и будем послушны». Теперь на другое обратите внимание. Заключается завет с народом. Что происходит? Это мы смотрим еще хронологию событий. Конечно же, я очень кратко все говорю. Юноши из сынов Израилевых приглашает, если так можно сказать, Моше, Моисей, не сказано из колена Левия, не сказано из колена Иуды, но мы можем подразумевать из всех колен Израиля. В принципе, все толкователи так и считают. Приглашаются юноши из всех колен. Но почему юноши, понять можно, потому что жертвоприношение было дело нелегкое. Нужно было иметь физическую силу для того, чтобы заколоть вот этих животных жертвенных. Но суть в том, что я подчеркиваю, цель мы читали вначале – сделать весь народ священниками перед Богом. Понимаем? Которые имеют открытый доступ. Весь народ перед Богом священно действует за 70 народов мира. Здесь подтверждается, народ обещает, заключается завет. Юноши от всего народа, они имеют право приносить жертву перед Богом. Они приносят эту жертву, окропляются кровью. И завет что? Заключен. Хорошо, мы идем дальше. 32 глава. В это время Моисей постоянно занимается тем, что Израиль не может понять. Приходит, уходит, приходит, уходит. То со старейшинами, то один. На гору Господню, мы понимаем. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Не буду читать дальше, знаю, что сделалось. Что сделалось? Они вылили себе тельца, стали пить и играть, плясать, совершали различные оргии по обряду языческому. Но самое страшное, что они говорили, вот Бог, указывая на тельца, который и вывел нас из Египта. Вот этот Бог, который нас вывел. Обратите внимание, что эти главы стоят хронологически в последовательности. Сначала народ говорит, выслушивая слова Господни через Моисея, на Севени Шма, сделаем и будем послушны, а потом что он делает? Не делает и не слушает, нарушая завет. Что произошло? Совершилось страшное грехопадение. Народ впал в идолопоклонство. И тогда что случилось? В чем произошла катастрофа? Вот это идолопоклонство, это не было просто эпизодом, который случился и все. Это была трагедия еврейского народа и всего населения земли. Я даже не знаю, какое слово подобрать. Серьезнейшее нарушение, серьезнейшее отступление, которое изменило отношения между Богом и его народом. Категорическим образом изменило. Каким образом? В чем была суть перемены этих отношений? В законе, данном после, по причине преступлений, было введено левитское служение. Теперь вы понимаете, в чем суть? Левиты, племя Левия. Это не потом названы левиты, и мы ассоциируем это слово с понятием служители хора или участники в богослужении. Но именно племя Левия не участвовало в идолослужении. И теперь это означало, что только они с этого момента могли приходить в присутствие Божие. Только они были теперь посредниками между Богом и людьми. Вот теперь представьте на мгновение, насколько это трагичная ситуация. Казалось бы, разрушается не просто привилегия самого народа, а замысел святейшего Бога о народе. Бог избирает весь народ, но народ падает настолько, что только лишь одна двенадцатая часть остается способной приступить к служению. Это значит, что я, если согрешил, не могу, согласно Ветхого Завета, получить прощение никаким образом, сколько бы я ни молился, сколько бы я ни просил, никогда, если я не принесу жертву, согласно закону, данному после, по причине их преступлений. Если же я не приношу эту жертву, я попадаю под проклятие, под клятву закона. Это страшно и трагично. И жертвоприношения касались всех сфер жизни. Человек потерял доступ к Богу, который для него предназначался. Все стало сосредоточено в руках левитского служения. Если раньше весь народ должен был быть священником, ходатайствовать, представать перед Богом, то теперь сначала левиты должны были ходатайствовать за весь народ, а народ уже не мог просить ни за кого больше, кроме как за свои грехи. И теперь только они, левиты, могли приходить в присутствие Божие. Числа 18:22. Господь объявляет приговор. «И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания». Раньше это было возможно, по замыслу, но впредь не должны, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Это устав вечный в роды ваши. Вот когда мы говорим о законе, данном после... По причине преступлений никогда не заблуждайтесь, что это говорится о священной Торе, об учении. О ней сказано следующее, Исход 24 глава 12 стих. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, как мы читали, и заповеди, которые я написал для научения их». Вот это слово «совершенствование», «научение». То есть Божий закон дан для научения. Он дан для того, чтобы люди знали, не спасались им отнюдь, но чтобы люди знали, как жить на этой земле. Спасение для Израиля произошло в тот момент по благодати, когда Бог, спасая целый народ в те времена, это было такое провидение у Бога, вывел его целиком из Египта и дал ему свой закон не для спасения, а для того, чтобы ты жил на земле. чтобы ты был как дерево, посаженное при потоках вод, чтобы все, что ты делал, было бы благоуспешно для научения. Но мы читаем дальше. Теперь мы читаем Евреям 10 главу, 1 стих. Посмотрим, что об этом говорится в посланиях Павла. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать совершенными приходящих с ними». Так это же и понятно теперь. Люди приносили жертвы. Я приношу жертву за свой грех. Но я не могу стать совершенным. Почему? Дальше мы прочтем и объясним. Иначе перестали бы приносить их, если бы стали совершенны. Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Подчеркиваю, закон, данный после по причине преступлений, не мог привести Израиль к совершенству, то есть закон левитского служения к совершенству. Почему? Потому что совершенство происходит только от одной реальности, от личного общения с Богом. Понимаете разницу? Если человек не имеет личного общения с Богом, то он не может измениться. Он не может прийти к совершенствованию. Совершенствование, всегда это слово совершенствование, уподобление по образу и подобию, которого нужно достигать, согласно Священного Писания. То есть это и есть уподобление. Оно невозможно, если человек не имеет духовной связи с Богом. А он здесь не может иметь. Потому что ему перекрыт путь во святилище, перед ним стоят левиты, которые ходатайствуют за него, он приносит только лишь жертву, а они уже вносят кровь во святилище, которое само нуждается в очищении. Только когда человек имеет прямой доступ к Богу, имеет общность общения, а не через посредника, только тогда можно прийти к совершенству. 7 глава Евреям, 11 стих. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику, мы здесь говорится про Иисуса Христа, по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Очень много здесь мыслей, не раскрою, буду подводить к концу. Посредством, написано, мы читаем здесь, если бы совершенство достигалось посредством, то есть посредничеством, мы понимаем это слово, если бы совершенство можно было достичь посредничеством левитов, а до прихода Иисуса Христа именно они были кем? Посредниками. И именно с ними, мы читаем, сопряжен закон народа, данный после по причине преступлений, которые мы увидели. Он был установлен. В этом суть закона, данного после. Израильтянин, согрешивший, должен был исповедать свои грехи священнику. Священник приносил жертву. Он заколал эту жертву. Он, священник, и просил о прощении человека, который принес жертву. Но что-то должно было произойти, как мы читаем, в Новом Завете есть удивительное обетование, происходит перемена священства. Об Иисусе сказано, что Он входит во святилище не с кровью тельцов и агнцев, а со Своей собственной кровью, принеся совершенную жертву. С переменой священства должна быть перемена закона. Не имеется в виду закона Божия, потому что закон Божий свят, чист и неизменен. Его невозможно переменить. Но вот именно этого закона, данного после, по причине преступлений. Перемена закона не того, который определяет чистоту человека перед Богом, а который определяет возможность доступа к Богу. И мы видим, что совершенство жертвы Иисуса Христа в том, а какая это была благая весть, о чем писал Павел, что отныне есть первосвященник над Домом Божьим. Что если он первосвященник, то уверовавшие в него, они становятся кем? Священниками. Обратите внимание, это вечный закон для левитов из рода в роды. Апостол Петр говорит о том же самом, используя те слова, которые были даны как обетование Израилю, он говорит, что «вы царственное священство». Народ, взятый в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы, чудный свой свет. Без крови тельцов, слава Богу, козлов, без левитского служения Христос дает право, Бог дает право через Христа лично приходить к Его престолу. Евреи 10 глава, 19 стих, так и сказано. Итак, братья, имея дерзновение, причина понятна теперь, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем, условия нашего священства, с искренним сердцем, с полную верою, через покаяние, это мои слова, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, слава Богу, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Кровь тельцов и агнцев она не могла животворить человека. Но в том-то и разница Ветхого и Нового Завета не в перемене заповедей Божьих. Христос сказал, что есть две заповеди: возлюби Бога и ближнего, указав на две скрижали. Он не придумал новые. Он указал на скрижаль, которая была по отношению к Богу и по отношению к ближнему. Пять там, пять здесь. В этом суть, на этом основаны законы пророки. Он говорит, подвешено Писание и пророки. В буквальном смысле, если правильно переводить. И кровь тельцов и козлов, она не могла изменить внутренность человека. Не было соприкосновения с Богом, значит, не животворила. Она не уничтожала грех в человеке. Но, слава Богу, кровь Иисуса Христа животворит душу, что означает, она способна сделать нас сильнее, чем грех, который мы исповедовали. Вот почему апостол Иоанн говорит, простит и очистит. Смотрите, это очень сильно, простит и очистит не от ритуальной нечистоты, но от всякой неправды. Мы освобождаемся от закона греха и смерти. А это значит, что мы можем, это новозаветное обетование, закон вложен в сердца, жить по закону Божьему, если только Дух Божий в нас, если только Дух Христов в нас, или мы не Его. У меня сегодня вопрос, которым я завершаю. Живу я или живет во мне Христос? Приняли ли мы Духа, уверовавши? Не в знамениях, не в духовных проявлениях, которые могут и должны быть на пользу, как сказано, к назиданию тела Христова. Но именно Духа вопиющего Ава Отче, именно Дух Нового Завета, Святой Дух, который наши сердца оживотворяет. Когда ты чувствуешь и веришь, и стремишься, и через познание Слова Божьего приходит благодать на благодать. Ты стремишься, ты ищешь, Бог дает больше и больше силы. Таким образом мы освобождаемся от греха. Только вдумайтесь, что произошло. Была великая преграда, была завеса, было левитское служение, народ пал и не мог иметь доступ к Богу. Но для Израиля какова была весть? Слава Богу, что отныне открыт доступ. Теперь мы имеем служение священническое перед Богом. Интересно, что через 40 лет после распятия Христа в 73 году Иерусалимский храм был стерт с лица земли. А до этого происходили разные происшествия, которые уже свидетельствовали о каких-то переменах грядущих. Была тряпица, которая вывешивалась с кровью козла отпущения, которого отправляли в пустыню, он должен был уносить грехи. И все века эта тряпица, эта ткань сверхъестественным образом белела на воротах храма. И все видели, что после того, как совершено было жертвоприношение в Йом-Кипур, грехи народа, святилище было очищено. Но вот после смерти Христа иудейские древности свидетельствуют, что она больше не меняла свой цвет. И 40 лет, ровно 40 лет дано было для осознания глубины этой вести и Божьей милости. Ровно через 40 лет храм был разрушен, жертвоприношение в храме прекратилось, и слава Богу, что мы входим ныне путем новым и живым. Посему мы сейчас будем молиться и с дерзновением, как сказано, подойдем к престолу благодати, чтобы получить благовременную помощь. Наш Спаситель Мессия был искушен во всем, но при этом не согрешил, как сказано. Значит, может и искушаемым помочь. Нужна ли тебе помощь? В трудных обстоятельствах, в искушениях, в испытаниях. Помощь Божия, чтобы оставаться верным священному Божьему закону, в котором пребывает воля блаженного человека, о котором он помышляет день и ночь. И молим, чтобы он расширил сердце наше, и мы потекли путем заповедей его. Аминь.